Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Замечательная личность у меня сегодня в гостях, звезда французского и мирового балета, впрочем, блистательная карьера танцовщика у него уже в прошлом. Ныне хореограф, руководитель балета Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Лоран Иллер. Уникальный случай, между прочим, спортивными тренерами-иностранцами в России уже никого не удивить. А вот чтобы художественный руководитель, такой Лоран Иллер один-единственный. Лоран, здравствуйте. Мы очень рады и польщены вашим визитом.
Спасибо. Здравствуйте.
Звезда мирового балета 20 века Лоран Иллер блистал на сцене парижской Гран-Опера в 80-е и 90-е годы. Здесь он перетанцевал едва ли не все главные партии классического репертуара. Он выступал в балетах Ролана Петти, Мариса Бежара, Уильяма Форсайта, Терезы де Кейрсмакер, Анжелена Прельжокажа. Но главным его учителем и, более того, крестным отцом в профессии был Рудольф Нуреев, который, собственно, и сделал из нашего героя звезду первой величины. К слову, Иллеру с самого начала его биографии везло на русских учителей, равно как, впрочем, и русским учителям повезло на такого ученика. В балетной школе при Гран-Опера он учился у Александра Калюжного, звезды парижского балета 50-х годов, а возведен в ранг этуаль он был за исполнение партии принца Зигфрида в «Лебедином озере» в постановке отца-основателя балета Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, народного артиста Советского Союза Владимира Бурмейстера. Так что, видимо, не случайно таким образом сошлись звезды, что в январе прошлого года Лоран Иллер возглавил балет «Стасика», как фамильярно называют меломаны и балетоманы, театр Станиславского и Немировича Данченко. Это театр с большой историей, но его балет почти всегда оставался немного на втором плане по отношению к его опере. Хотя с этим балетом, помимо Бурмейстера, связаны такие замечательные имена, как Виолетта Бофт, Элеонора Власова, Маргарита Дроздова, Дмитрий Брянцев и даже гений танца Марис Лиепа начинал здесь свой путь. В последние годы столь ярких имен балет театра Станиславского не давал, и можно только уповать на то, что Лоран Иллер, нацеленный как раз на преподавательскую и репетиторскую работу с артистами, способствует возрождению его былой славы. Ну, первый мой вопрос будет такой. Что за странная фантазия бросить культурную столицу мира, Париж, и приехать в Москву, и приехать не просто поставить спектакль, но возглавить стационарную труппу? Неужели вам в Париже места и работы не нашлось?
C'est la vie. C'est la vie.
Действительно, жизнь такова. Я получила это предложение от генерального директора театра Станиславского Антона Гетмана возглавить театр. И, конечно, я никогда не мог себе представить, что когда-нибудь я приеду в Россию и стану художественным руководителем балетной труппы. Я приехала, посмотрела на труппу, и меня удивила и очень обрадовала та атмосфера, чудесная атмосфера, которая присутствует в театре. Замечательные артисты и невероятная амбиция, которые у них есть. И мне было интересно присоединиться к этому проекту, в котором мы очень уважительно относимся к прошлому и смотрим будущее. У нас очень много новых проектов, которые мы хотим осуществить все вместе. И поэтому я приехал и с большим удовольствием работаю в труппе.
И работа.
Еще как бы я задал этот вопрос, потому что, казалось бы, ну, большой. Но театр Станиславского и Немировича как бы никогда не был таким первым театром страны, а тем более балетная его часть не принадлежала к такой, как бы так сказать, высшей, что называется, лиге балетной. Поэтому я и спросил. Но я, как я понял, именно традиции этого театра и эта театральная культура вас заинтересовала.
Pour moi les choses sont très claires. Это понятно. Il y a à la fois Le Bolshoi, que tu me
traverses. Для меня все ясно, на самом деле. Есть Большой театр, и это прекрасная балетная труппа, такая же, как во Франции Опера де Пари. Но я считаю, что мы не можем сравнивать эти две труппы. Я думаю, что для театра Станиславского я хотел бы придать нашей балетной труппе некую идентичность, некий специфический репертуар дать ему. И мы не должны сравнивать эти два театра. Мы как бы живем в таком параллельном мире с Большим театром. Я считаю, что для такого большого города, как Москва, для столицы здесь есть, найдется место для двух отличных трупп. И, конечно, работая здесь, я хотела бы передать свой опыт, который я получила, работая артистом и главным репетитором в Опера де Пари. И я думаю, что у меня как раз это очень хорошо. Я вижу результат, я вижу, что артисты, с которыми я работаю, они развиваются, у них есть невероятный аппетит и амбиции, и их вклад, ежедневный вклад в работу помогает мне развивать тот проект, о котором я думаю. И Станиславский — это очень красивый театр. В нашей балетной труппе больше 100 человек, и эти люди очень талантливы. И они готовы идти со мной и работать над всеми теми проектами, о которых мечтаю я.
И qu'on puisse vraiment porter ça et partager ça avec le public.
Замечательно. А имена Станиславского и Немировича, Данченко, что-то для вас значит такое особенное, содержательное, сущностное? Или все-таки это уже такие имена, которые висят на фасаде театра и украшают его логотип?
Но, по-моему, Станиславский.
Конечно, для меня эти имена очень многое значат, потому что мы все знаем, конечно же, систему Станиславского, по которой артисты учатся работать и существовать на сцене. И это очень большой вклад, его вклад в современный театр. И мне кажется, что, опять же, имея как базу эту систему, я уверен в том, что когда они и Станиславский, и Немирович, Данченко работали, для них очень важны были эксперимент, открытие, некие для своего времени они представляли и делали некие очень современные постановки. Это те базовые ключевые моменты, на которые я также опираюсь в своей работе. И, конечно, самое главное – это риск в некотором смысле. Мы все рискуем, когда пытаемся и пробуем делать что-то новое. Я считаю, что в этом есть наша постоянная связь с нашими основателями театра.
Очень интересно, но я бы еще хотел другую сторону этого же вопроса затронуть. Балет, казалось бы, самое условное из всех сценических искусств, в то время как Станиславский исповедовал, открыл и развивал и исповедовал метод такой предельно реалистичной, натуралистической даже актерской игры. Это может, вот этот метод именно актерский, может пригодиться артисту балета в вашем представлении? Метод Станиславского?
Конечно. Конечно.
Конечно, я считаю, что именно в этом, именно в этой реалистичной игре на сцене и есть будущее больших классических балетов. Потому что, конечно, техника – это очень важно, но игра артиста – это, можно сказать, для меня, как зрителя, намного важнее. Я считаю, что когда мы расширяем репертуар, и артисты танцуют современные балеты, таким образом мы также питаем, подпитываем эти большие классические балеты, которые будут показаны еще многие-многие годы. Каким образом передать эмоции для того, чтобы публике было ясно, что переживает артист на сцене? Это должно быть очень реалистично. Действительно, мы опираемся на систему Станиславского, но при этом нужно сохранять некую театральность. Мы не можем естественно себя вести на сцене. Есть некие законы и условности. Но при этом это должно действительно быть очень реалистично. И для меня, как артиста, когда я был артистом, это было также невероятно важно. Я работал с разными педагогами в разных труппах и очень много работал в труппе опера Royal Ballet лондонской труппой, для которых также очень важна эта драматическая составляющая каждого балета. Поэтому для меня именно актерская игра очень важна.
Voyage à travers différentes compagnies et je pense que c'est vraiment un point très important.
Да, тем более, что до эфира, когда мы с вами разговаривали, я упомянул имя Сириэль Атанасов, танцовщика, потрясшего меня в свое время, еще совсем я был мальчишкой, когда опера Гарнье привозили свои спектакли впервые после большого перерыва в Москву, и все мы были потрясены собором Парижской Богоматери, и как он там танцевал и играл. И вы как раз рассказывали о том, какой это был великий мастер перевоплощения, который стоял за кулисами, шутил, веселился, и потом моментально перевоплощался, надевал на себя, так сказать, образ и вылетал на сцену. То есть я думаю, что это как раз вот пример такого, так сказать, подхода к балету с методом Станиславского, с очень такой углубленной актерской игрой, одновременно очень театральной.
Я согласен, что это работа артиста продумать свой персонаж. И главное для меня... Эта работа должна быть проведена очень скрупулезно, и важно найти логику. Развитие персонажа должно быть очень логичным. Есть рамки нашей партии, нашей роли, и внутри для каждого исполнителя есть невероятная свобода. Но все должно быть для тебя, как актера, невероятно логично. Я помню, мне кажется, это был Висконти, режиссер, который попросил для съемок одной из сцен расставить мебель и внутрь в ящике положить одежду. И пришла художник по костюму, которая сказала: «Извините, но по сцене актер не будет открывать ящики». Он говорит: «Я знаю, но я также знаю, что артист, когда будет играть эту сцену, он будет знать, что в этих ящиках они не пустые, что там есть одежда, и он будет играть по-другому». Именно поэтому я считаю, что очень важно, чтобы все было логично, когда ты продумываешь свою партию. И, конечно, Сирил Атанасов – это один из примеров такой скрупулезной работы. И то, что я говорю своим артистам, когда работаю с ними, я говорю им: рискуйте, пробуйте, узнавайте самих себя. Таким образом вы дадите намного больше эмоций зрителям, когда вы сами будете открывать самих себе какие-то новые, неоткрытые для себя вещи. Это то, что каждый артист должен делать.
Я terminerai en disant que c'est, oui, c'est pour un artiste, c'est un devoir.
Замечательный, совершенно замечательный пример с Висконти.
Un très bon exemple avec Visconti.
А я хотел бы вовсе не для того, чтобы блеснуть эрудицией, но я хотел бы еще напомнить, прежде всего, нашим зрителям, что этот театр, театр Станиславского и Немировича Данченко, своими замечательными традициями связан с еще одним именем, с именем Мейерхольда, который очень короткий период, буквально накануне своего ареста и гибели, работал в этом театре, потому что он был отовсюду изгнан. Станиславский, его учитель, его приютил. И Мейерхольда не трогали до тех пор, пока Станиславский не умер, и после смерти его арестовали. Но это было последнее оперное, это еще не был театр Станиславского, это была оперная студия Станиславского. И вот там работал Мейерхольд, величайший новатор, увы, не успевший поработать в балете, но работавший в опере, помимо драматического театра. Так что я думаю, что вот это вот гениальное новаторское имя тоже как-то вам, так сказать, поможет в вашей работе. Это тоже очень важный такой штрих в истории этого театра. А теперь в этой части нашей передачи я бы хотел вас расспросить о вашей жизни как бы до театра Станиславского, до приезда в Москву.
Maintenant, j'aimerais bien vous poser les questions sur votre vie avant le théâtre
Станиславский. De longue vie.
Долгой жизни.
Конечно, конечно, конечно. С какого возраста балет стал смыслом вашей жизни? Я знаю, я слышал, я читал, что до этого вы собирались себя серьезно посвятить гимнастике, во всяком случае, занимались этим, да?
Гимнастика. Да, да, да. Это правда. J'étais, en fait, je suis arrivé à la danse, moi, par accident.
Действительно, в балет я пришел совершенно случайно. Я с детства занимался гимнастикой, участвовал в соревнованиях и думал, что буду гимнастом. Но моя семья переехала, и мои родители, которые не были ни актерами, ни танцовщиками, не связаны были ни с музыкой, ни с каким видом искусства, они были просто очень открытые люди и решили, что почему бы и нет, почему бы не отдать меня в балет, если уж мы переехали. Рядом была студия, где можно было заниматься балетом. Я там был единственным мальчиком, что мне очень нравилось. И когда я начал заниматься, мой педагог сказал, что мальчик талантливый, и он может попробовать поступить в школу при Опера де Пари. И вот так и получилось, что я стала заниматься балетом. И сейчас, наверное, так и не скажешь, но я тогда в то время был очень закрытым человеком, я ребенком, я мало говорил. И мне кажется, вот эта возможность выражать свои эмоции телом и те невероятные ощущения, которые я испытывала, когда выходила на сцену, и где мог выразить себя другим способом, не говоря, вот это мне очень нравилось. И, конечно, еще мне очень нравилась атлетическая сторона танца, потому что я был гимнастом, мне невероятно нравилось делать все эти трюки, и мне очень помогла моя вот эта вот база гимнастическая, например, при исполнении всех этих прыжков. Я приземлялся действительно как кошка, вот, мягко на лапы, как кошка на лапы, я также, не было этого страха, мне это очень помогло.
Формидабль moyen d'expression.
Но вместе с тем балет — это очень раннее начало жизни в профессии. И это, в общем, очень тяжелый труд, изнурительный часто труд. Это не лишило вас детства?
Il est clair que moi la danse, je l'ai commencé à l'âge de 10 ans.
Я начал танцевать в 10 лет. До этого, да, я уже сказала, что занимался гимнастикой. И артист всю жизнь как бы находится в поисках совершенства. Ежедневно ты занимаешься классом. Сначала у станка, потом на середине. Ты делаешь, можно сказать, всю жизнь одни и те же движения, работая над своим телом. И как раз здесь хорошо добавить, что это очень интересно, вот эта внутренняя работа ежедневная артистов, очень интересно для зрителей. Поэтому мы открываем двери театра и делаем открытые классы на зрителя, и они пользуются большим успехом. И действительно, до последнего дня, до моего последнего дня в качестве артиста, я работал над выворотностью стоп, бедер, над поднятием красивым арабеска. И при этом я считаю, что детство все-таки у каждого артиста, оно есть. Мы учимся, мы знаем, что в любой момент тебя могут выгнать, если ты не будешь показывать те результаты, которые от тебя ожидают. Это такая некая ответственность, взрослая ответственность, которой ты живешь, будучи еще ребенком. Но при этом, мне кажется, вот то, что ты большую часть дня ты занят именно таким трудом, физическим трудом над самим собой, это дает нам, уже будучи взрослыми, некую свежесть, может быть, вот эта недоигранность, да, будучи ребенком, дает артисту свежесть, наивность и очень помогает тебе, когда ты выходишь на сцену. Это такой небольшой парадокс, да, что вроде бы как бы ты с детства несешь эту ответственность за каждое свое движение, но при этом ты такой вечный ребенок, можно так сказать.
Я vrai paradoxe, en fait, c'est ça que je veux dire.
Очень интересно. Скажите мне, пожалуйста, а кто вот в ту пору, именно в пору подростковую вашей учебы, был вашим кумиром в профессии?
Конечно, в опера у меня было очень много кумиров, артистов, которые меня восхищали. Как мы уже сказали, Сирил Атанасов, Микаэль Денар, Гелен Тесмар. Конечно же, я видел и Нуриева в работе, и Макарову, и Барышникова, и Васильева, и Максимову. Было действительно очень много артистов, на которых я хотел бы равняться. Мне кажется, что для молодых артистов очень важно видеть, смотреть на их работу. И самое главное — задавать себе вопросы. Почему? Почему они любимы, почему они нравятся тебе, почему они так интерпретируют эту роль, почему они делают это именно так. И мне кажется, вначале, да, есть это, ты смотришь на великих артистов, задаешь себе вопросы, а потом ты возвращаешься уже на землю, потому что тебе нужно выходить на сцену и самому делать. Начинается эта физическая работа, то есть вот это соединение такой умственной работы и физической, вот этим мы постоянно занимаемся.
Имя Нуреев прозвучало, и я знаю, что он сыграл большую роль в вашей судьбе. Как это произошло?
Ça s'est passé dans la sueur, le travail.
Конечно, мы с ним... То есть, наша встреча произошла, конечно же, на работе, в балете. Мне было 19 лет, когда он возглавил Опера де Пари в качестве художественного руководителя. Это была невероятная личность, невероятно интересный человек, который смотрел на тебя и ничего не ускользало от этого взгляда. Он тебя просто сканировал, он видел все, он читал тебя как открытую книгу. И при этом он всегда говорил: главное – работа. И то, что я уже сказала, есть как бы мысль и дело, реальная физическая работа. Нужно постоянно работать, говорил он, и именно вот эта ежедневная работа может вывести тебя на новый уровень. И также он всегда говорил: первый шаг на сцене очень важен, дальше все уже будет намного проще. И, конечно, я многому научился благодаря ему, и я очень ему благодарен.
C'est les actes. Et ça, c'est une chose que j'ai très vite compris avec lui, et que le travail quotidien m'a fait très vite comprendre.
А как с ним было работать? Он ведь был, судя по воспоминаниям, человек очень непростой, и жесткий, и вспыльчивый. Как с ним было работать?
Я согласен. Конечно, у него был невероятный темперамент. Он себя ни в чем не ограничивал. Он был способен на все. И вот эта внутренняя свобода совершенно была невероятна. Он вел себя так же одинаково с артистом балета и с президентом Французской Республики.
Dans la République ou un danseur, je n'avais pas de limite par rapport à ça. Tu veux traduire ça déjà peut-être, Nadia? C'est quelqu'un qui dans le quotidien, dans le travail, à partir du moment où
я работала с Рудольфом над всеми главными партиями, которые играл на сцене, и он никогда мне не говорил: вот здесь надо играть так. Никогда он мне не давал такие подсказки. Он считал, что хореография дает, предлагает вот эти ключи к персонажу. Все уже прописано там. И если артист талантлив, если он готов отдать свое тело для того, чтобы сыграть этот персонаж, он сможет выразить все, что необходимо. А если у человека нет этого таланта, то ему ничто как бы не поможет, если ты будешь ему просто накидывать вот эти подсказки. Он был невероятно справедлив в работе, даже в том числе с теми артистами, которые, может быть, ему даже не нравились. Если человек работает, это к нему у него было невероятное уважение.
Important, c'était surtout le travail et l'intelligence du travail avec lequel il le faisait qui importait.
Вы танцевали с ним на одной сцене? Вам приходилось?
Да.
И в чем, вот я задаю этот вопрос, потому что я хочу от вас услышать ответ, в чем была его уникальность именно как танцовщик?
Alors, j'ai dansé, oui, j'ai dansé avec lui, j'ai dansé...
Да, действительно, я танцевал с Рудольфом «Лебединое озеро», я танцевал «Принца», а он танцевал «Наставника». Также мы танцевали вместе танцующих подмастерьев «Бежара». С ним ты никогда не знал, что будет послезавтра, на самом деле.
И эта responsabilité aussi, parce que, voilà, ça pouvait, les choses pouvaient arriver du jour au lendemain avec Rudolf. Après, ce qui fait l'unicité de Rudolf, je pense que
Рудольф уникален в том, как он чувствовал себя на сцене. Если просто говорить про поклоны, он не благодарил зрителя. Это зритель благодарил его за все то, что он сделал на сцене. Он, конечно, был невероятной личностью. При этом он всегда говорил, что артист должен быть почти божеством. Это он должен задавать такую планку, высочайшую, если выходит на сцену. И, конечно, он произвел революцию, обладает невероятной харизмой, плюс его животность на сцене, энергия и невероятный талант. Конечно, это то, что его делает уникальным артистом.
Cette énergie ce charisme absolument incroyable et cette intelligence, voilà, je pense que c'est toutes ces qualités réunies font l'unicité d'un tel danseur.
Но все-таки французский не был его родным языком. Как он с вами изъяснялся?
Действительно, я у него однажды спросил, когда вам снятся сны, на каком языке они вам снятся? Он мне сказал, что действительно уже много лет я живу не в России. Чаще всего это сны на английском языке, редко на русском, но никогда не на французском.
Mais pas en français.
Как интересно. Но он был человек, как мы уже выяснили, очень темпераментный, вспыльчивый. Наверное, он ругался в моменты такого какого-то недовольства. На каком языке он выражал свое недовольство, ругался?
По-русски.
Автоматически по-русски.
Тут же. Да, конечно, ругался он только по-русски, и мы все сразу же понимали, не нужно было никакого перевода, все было ясно. И, конечно, для того, чтобы его разозлить, нужно было действительно постараться. Для этого должна была быть какая-то очень причина такая большая, уважительная. И самое главное, для него было очень сложно понять, почему мы говорим, например, «нет», при этом, если он не видел, действительно уважительные причины для этого. Это было очень сложно понять. Если какой-то из танцовщиков говорил ему, я не могу сделать это движение, он говорил, ну попробуй, вначале нужно пробовать, а потом уже говорить «нет». Пробуй, работай.
Comment vous savez? Faites, travaillez.
Откуда вы знаете? Делайте, пробуйте.
Молва гласит, что при том, что у него было много таких учеников, танцовщиков, которых он вывел, что называется, в люди, вы были одним из любимых его танцовщиков. Это так?
Oui, j'ai beaucoup travaillé avec Rudolf. Je pense qu'il m'aimait beaucoup.
Действительно, я очень много работал с Рудольфом, и мне кажется, он меня очень любил, при этом, что я его тоже частенько раздражал, и у нас были конфликты, потому что я также открыто говорил ему то, что я думаю, но это, опять же, его свойство. Если ему говорили что-то открыто, и он понимал причины этого, он очень уважал этого человека, он уважал свободу выражения. И я был первым артистом, кого он повысил и назвал Этуалью. И я думаю, что, конечно, да, у нас были какие-то такие очень теплые отношения. И опять же, ответить на такой вопрос, был ли я его самым любимым учеником, конечно, может только он.
Mais voilà, j'ai l'humilité de penser que seul lui peut répondre à cette question avec honnêteté. Faut pas oublier que Rudolf aussi.
Когда Рудольф работал, у него было много людей вокруг него, которые его ругали, с которыми у него были конфликты. У него такая была не замечательная жизнь, простая и легкая. Но после его смерти многие стали называть себя его учениками. Такой возник культ личности, можно сказать. Но я считаю, что вот 10 лет, проработав вместе с ним, я не имею права говорить, что я его знаю. Я знаю его немного, благодаря той совместной работе, каким-то разговорам. И я считаю, что люди, которые действительно работали вместе с ним, они, как бы, вот эти наши маленькие истории, которые были у нас вместе с Рудольфом, вот это все, все вместе, это такая, можно создать некую картину, может быть, какие-то, да, там, какие-то воспоминания общие, но никто из нас не знает этого человека вот так, чтобы сказать, да, я знаю.
А tout le monde.
Вы упомянули вот этот вот ритуал возведения артиста в ранг этуаль. Это ведь совершенно особая такая вещь. Я не знаю, с чем это сравнить. Может быть, с тем, как в России присваивают звание народных артистов. Но там, я думаю, этуаль – это еще что-то выше. Как это с вами произошло, когда Рудольф вас возвел в этот ранг этуаль?
Это назначение этуалью было после «Лебединого озера» в хореографии Бурмейстера, того самого хореографа театра Станиславского. Рудольф сам вышел на сцену для того, чтобы сказать о том, что я и Изабель Герен, моя партнерша, мы с сегодняшнего дня названы этуалями «Опера де Пари». И я помню прекрасно, что, конечно, мы все очень ждали этого, каждый артист ждет этого, желает этого. Но когда это происходит с тобой, я... Первое, о чем я подумал, когда услышал о том, что я теперь этуаль, это что я теперь буду, в каком направлении я должен двигаться, куда, что я хочу делать как артист, что я хочу сказать зрителям. Это то, о чем я думал, когда меня назначили этуалью.
Грандиозно. Вы упомянули, что Нуреев возвел вас в ранг этуаль за «Лебединое озеро» в постановке Бурмейстера, то есть, который, опять же, мы поясним для наших зрителей, который был долгие годы возглавлял музыкальный театр Станиславского и Немировича. То есть получилось, что каким-то образом Рудольф Нуреев вас напутствовал и вот на этот вот приезд в Москву и работал в театре Станиславского и Немировича. Каким-то таким... метафизическим, что ли, образом.
Действительно, это удивительная вещь, то, что меня назвали этуалью после «Лебединого озера» в хореографии Бурмейстера. И случайность это или нет, возможно, это не так уже даже и важно. Но руководить труппой, я могу сказать, что это огромная ответственность, которая требует невероятной сосредоточенности и прагматизма, потому что ты отвечаешь за ежедневную жизнь артиста, за то, как пройдут спектакли, так ли вечером. И это не просто так. Мы становимся худруками не просто потому, что вот я захотел. Для этого нужна некая трезвость мысли, постоянная. Ты должен думать об очень многом, потому что у тебя есть 100 артистов и зрители, это зал больше 1000 человек, и ты знаешь, что то, что они увидят вечером, это результат в том числе твоей работы, твоего планирования. И балет – это, конечно, искусство, но при этом я, как художественный руководитель, должен твердо стоять на ногах и очень прагматично, реалистично планировать нашу ежедневную жизнь.
Мы заговорили, говоря о Нурееве и о «Лебедином озере», благодаря которому вы стали этуалью Парижской оперы, мы уже заговорили об вот этой вот взаимосвязи России и Франции, в частности, в области балета. Скажите, а Нуреев часто вспоминал и рассказывал, говорил что-то о России? Или он не любил эту тему?
Рудольф не parlait pas.
Рудольф редко очень говорил о прошлом. Возможно, это было просто для него болезненно. Но в любом случае он приехал со своей культурой, со своей историей. И, живя за границей, он очень многое узнал для себя. Также он узнал другие стили, датские. итальянский, французский, американский стиль. И при этом как база у него была вот эта его жизнь в России. Он был русским человеком. И мне кажется, здесь, вот я живу в России уже полтора года и часто хожу, конечно, ежедневно я хожу на спектакли в Театр Станиславский, также я хожу в Большой и в другие театры. И мне кажется, я теперь понимаю намного лучше, откуда, я вижу, как бы, откуда у него были какие-то идеи, я вижу, как бы, корни того, откуда он пришел. И, с одной стороны, получается, он очень мало об этом говорил, но при этом, танцуя, когда, будучи преподавателем и репетитором, он каждым своим шагом, каждым своим жестом, он как бы говорил о своей, о своей истории, о своей культуре.
D'une manière réelle, les choses, ses racines étaient, ont toujours été là.
Как здорово. А вы смотрели спектакль «Нуреев» в Большом театре?
Да. Et j'ai beaucoup aimé.
Да, я видела спектакль «Нуреев», и мне он очень понравился. В первой части, когда я увидел, дело происходит на аукционе, уже после его смерти, и когда я увидел все те предметы, которые продаются, кресло, канапе, на котором я сидел, картины, которые я видела у него в квартире, меня это очень тронуло. И вторая часть, особенно финал, настолько трогателен, вот это финал сцены теней из Вейдерки, это очень здорово сделано. И мне кажется, что если бы Рудольф видел этот балет, он бы очень гордился тем, что в России сделан балет в честь него.
Je pense que Rudolf aurait été très flatté et très fier de cet hommage qui lui a été rendu et en Russie.
Мы говорим все «Нуреев, Нуреев», но на самом деле с французским балетом связано гораздо больше русских имен. Это и Серж Лефарь, это и многие замечательные артисты дягилевских сезонов. Как вы считаете, это было плодотворное такое взаимовлияние и проникновение? Потому что все-таки считается, что русская балетная школа и французская балетная школа, они какие-то такие, в общем, разные.
Je pense que...
Да, в школах есть разница, но база при этом одинаковая. И главное, мне кажется, учиться друг у друга, смотреть, питаться, и питаться вот этой именно разницей. Когда мы говорим о самоидентификации школы, конечно, всегда так оно и будет. В Америке будут танцевать так, в России по-другому, но именно вот эта манера танца, как бы она может быть немножко, она может немного различаться, но это не главное. Главное не бояться учиться друг у друга. И я наслаждаюсь, когда смотрю на русских танцовщиц и танцовщиков, потому что это невероятный верх, легкий, длинные руки, невероятные длинные шеи. И когда мы смотрим на французов и удивляемся этой тонкой, четкой работе низа ног, это мелкая техника, это замечательно. Мы должны учиться друг у друга, нет никаких противопоставлений. Мы как бы работаем и живем все вместе и работаем над одним и тем же. Мы творим, мы живем в искусстве.
Qui est le résultat aussi de toutes ces générations de danseurs et quelque chose qui perdurera. Donc je ne suis pas, je pense qu'il faut, il faut savoir regarder et toujours apprendre de l'autre. Ça c'est important.
Скажите мне, продолжая такую французско-русскую тему, а с кем еще из представителей русской культуры вы встречались именно тогда в свою бытность во Франции, и кто на вас оказал влияние и произвел впечатление? Я, например, знаю, что вы сотрудничали с Барышниковым. И, может быть, с кем-то еще?
Да-да, я с Барышниковым я не работал, но я его видел на сцене, он меня невероятно вдохновил. Меня потрясла его именно актерская работа. Также моим преподавателем классического балета в Опера де Пари был Александр Калюжный, который по происхождению был русским, но который был, давно уже жил во Франции и был этуалью Опера де Пари. Да, других русских, наверное, я даже не вспомню.
Микафе, который был danseur étoile à l'Opéra. Non, je n'ai pas travaillé tant que ça. Non. Извините.
Но это вполне хороший набор. Нуреев, Барышников, Калюжный. Это уже хорошо. А вот сам Нуреев не ограничился в своем творческом пути ролью и качеством танцовщика. Он стал балетмейстером, он стал хореографом, он даже в последние годы своей жизни стоял за дирижерским пультом. А как вы как вы видите свое будущее? Собираетесь ли вы перейти вот в какие-то новые такие качества профессии? Я знаю, что вы уже сделали первый шаг, что у вас есть поставленный вами спектакль по собственной хореографии, если я не ошибаюсь.
Non, j'ai pas.
Для меня важно на данный момент настоящее и будущее нашей труппы, потому что еще несколько лет я собираюсь жить в России. Конечно, я думаю про свое будущее, но, наверное, не в качестве хореографа все-таки. Я поставил «Дон Кихот» по хореографии Барышникова. И я понимаю, что это не мое призвание. Я не имею ни таланта, наверное, для этого, но, конечно, как каждый артист, который очень много танцевал и многие балеты видел, я могу, возможно, восстановить или сделать восстановление некого классического балета. Но я, конечно, не хореограф со своим собственным стилем и языком. Так что для меня эта постановка «Дон Кихота» также была очень неожиданной.
Ни l'appétit pour le faire. Donc, je pense que je ne ferai pas d'autres chorégraphies. Je pourrais remonter des ballets, mais je ne ferai pas d'autres chorégraphies. Non, plus tard. Là.
Немного я хочу вас расспросить о России, о вашем восприятии России.
Je veux parler de votre perception de la Russie.
Россия глазами иностранца и тем более глазами француза – это такой классический, что называется, жанр. Вы ведь в России уже почти два года. Вы живете здесь или бываете наездами?
Нет, я постоянно живу в России, вот уже почти два года, и провожу в театре не меньше 10 часов в день. Как я вижу Россию? Я приехал сюда как-то очень легко. Я очень открыт и готов воспринимать очень многое, при том, что на работе я вижу, что жизнь артистов везде одинакова. Ожидания артистов, их ежедневная работа, это в каждой стране очень похоже.
Les mêmes besoins partout dans le monde. Les aspirations des danseurs sont les mêmes partout dans le monde.
Но неужели не утомила вас Россия с ее, в общем, таким тяжелым климатом, с ее постоянными такими социальными проблемами, которые не могут не наложить отпечаток на тех же артистов, когда они приходят к вам на репетицию, и эту свою жизнь повседневную они не могут оставить за порогом, что называется, репетиционного зала?
Non, pas du tout.
Ну, наверное, что я должен сказать, что проблемы есть везде, и во Франции также у нас те же проблемы и социальные, и политические, и так далее. Но, наверное, мне повезло, что вот в этом мире артистов, когда человек приходит на работу и выкладывается на 100%, это такая работа и физическая, и умственная, и при этом он действительно... Ну, как бы обязан забыть о всех своих проблемах, которые у него есть вне театра. И артист чувствует генетически, это в него, опять же, вложено, так можно сказать, что он создает что-то высшее, ну, как бы высшее, да, он творит искусство. И, наверное, опять же, мне повезло в этом.
Je dirais d'une certaine manière plus fondamental que notre vie quotidienne.
То есть и в наше время, в 21 веке, и в России артист остается артистом. Он живет в своем мире, и, в общем, видимо, это его в большой степени спасает.
Действительно, это, наверное, так и есть. Мы просим артистов оставить свои проблемы за дверьми репетиционного зала или, как бы, когда он выходит на сцену, за сценой. Потому что я думаю, что если это будет иначе, это, ну, выльется в катастрофу.
Я не собираюсь вас втягивать в такой разговор на политические, что называется, темы, но об одном я хотел бы спросить. Вас не настораживает, не удивляет вот нынешняя такая, и насколько она вами ощущается, нынешняя такая тенденция российской власти к отчуждению от западного цивилизованного мира, к противопоставлению этому миру? Или в вашем мире это совершенно не ощущается?
Ну, как, да, меня интересует как бы, та политика именно культурная. Театра меня интересует.
И в этом мире, может быть, привилегированном, в котором я живу,
действительно, наверное, я живу в этом неком привилегированном мире и действительно не чувствую вот этого напряжения, о котором, конечно, я читаю, потому что, нет, действительно, меня интересуют многие вопросы помимо театра, но вот в этой ежедневной своей жизни я этого не чувствую. И, конечно, вот мы уже говорили о том, что есть эта невероятная связь между Францией и Россией, эти корни, которые у нас идентичны. Это есть, это связь я чувствую, а как раз противопоставление и отдаленность, отчуждение этого я не вижу. И при этом меня прекрасно приняли в театре и в России. Как бы, я это все как бы так воспринимаю, что люди, мне нравится эта радость жизни, которую я вижу в театре ежедневную. И то, что люди живут сегодняшним днем и как бы как стараются как можно больше как бы максимально его прожить этот день. И я вижу, на самом деле, конечно, есть много проблем, но при этом проблемы решаются позитивно.
Je serais Oui, je serais assez mal placé pour en parler plus profondément.
Замечательно, замечательно. Ну вот, действительно, и вы, и я уже упомянули о том, что таких тесных связей, как с Францией, исторически, Россия ни с одной из стран западного цивилизованного мира не имеет. Некоторые наши классики по-французски писали более грамотно, чем по-русски, как известно. Так вот, на ваш взгляд, на взгляд француза, Россия европейская страна, Россия западная, страна западного мира или восточного мира, так скажем, азиатского, как угодно можем его назвать.
Quand on voit géographiquement la taille de la Russie.
Когда мы говорим про Россию, конечно же, я говорю про это огромная страна, ты не можешь ее сравнить ни с чем. Невероятное разнообразие можно увидеть. И, конечно, исторически ясно, что там, в 19 веке Россия, можно сказать, была частью Европы, были невероятные связи. И я считаю, что для того, чтобы говорить серьезно, какую-то делать оценку, нужно знать историю, культуру страны, прожить здесь много лет. У меня же есть только ощущение, и я здесь прожил, конечно, так немного.
Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire, c'est voilà.
Ну и напоследок я хочу вам задать такой несколько провокационный вопрос.
Une question de provocation.
Нет проблем.
Я знаю, что вы ушли из Опера де Пари в результате несогласия с новым генеральным директором, который предпочел назначить не вас, а другого человека руководителем на должность директора балета. А вот передумают и позовут вас обратно в Опера де Пари. Бросите театр Станиславского и вернетесь в Париж?
Я хотела уточнить, что я все-таки не был не согласен с новым генеральным директором. Это была просто некая несовместимость с ним. Это такой отдельный разговор. Но что я могу сказать? Здесь у меня контракт, и я должен поработать еще 3,5 года. И я не знаю, что жизнь приготовит для меня в будущем. Я даже, наверное, не хочу об этом думать. Я никогда бы не подумала о том, что я могу здесь стать худруком балета в Москве. И вот я здесь. Так что посмотрим.
Посмотрим.
Ну, со своей стороны, я хочу вам пожелать еще долгих лет успешной работы в России. Это, конечно, такой совершенно уникальный опыт и, как мне кажется, очень плодотворный. И благодарю вас за эту очень, на мой взгляд, интересную беседу.
И опять же, чтобы уже закончить, я хочу сказать, что действительно жизнь нас радует и приносит очень многие невероятные вещи, привносит в твою жизнь. И я хочу сказать, что это моя жизнь в России, это действительно фантастический опыт, и который я запомню, конечно же, который останется всегда во мне, и я буду с этим жить. Это здорово, эти потрясающие годы, я думаю, что никогда не забуду.
Extrêmement important.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был руководитель балета Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, в прошлом звезда парижской гран-опера, любимец Рудольфа Нуреева Лоран Иллер. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
Сибирь Реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.